Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Как поменялась христианская церковь за 2000 лет своего существования? Актуально ли христианство сегодня? Должна ли церковь ориентироваться на запросы общества? Насколько сегодня культура и наука влияют на христианскую проповедь? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Итак, сегодня в программе «Б» у меня снова, чему я очень рад, замечательный человек, Дмитрий Розец, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований и пастор Евангелической лютеранской церкви. Дмитрий, привет.
Добрый день.
Ну что ж, на такую сложную тему я, кого еще позвать? Я поэтому позвал друга, пусть он и отдувается. Вот, тем более, что вот семи пядей во лбу, по моему скромному мнению, у друга, поэтому пусть будет. Ну, одна пять точно вмещается, сразу же увидели визуально. Итак, первая цитата, такая довольно ироничная цитата известного баптистского проповедника XIX века Чарльза Спержена. «Когда вы найдете идеальную церковь, ни в коем случае не становитесь ее членом, вы ее испортите», считался Чарльз Спержен. Это была переписка Спержена с одним верующим, который ходил по церквям и потом писал Спержену, что у них не так. Вот Спержен решил отреагировать таким своеобразным способом. И мы как раз сегодня будем говорить, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, должна ли церковь ориентироваться на запросы общества? Вот как любой социальный институт. Вот давайте попробуем разобраться в этом. И напоминаю, что у меня в гостях старший научный сотрудник Центра апологетических исследований, пастор Евангелической лютеранской церкви Дмитрий Розец. И первый вопрос. Мир уже давно перестал быть теоцентричным. Вот как ты думаешь, а почему церковь до сих пор привлекает такое внимание к себе? Почему для общества так важно, как живет и что делает церковь?
Ну, давай разведем вопрос на две части. Теоцентричность и отношение к церкви – это, на самом деле, две разные вещи. Угу. Даже общество, в котором люди вообще не знают о Боге, не может игнорировать то, что у них на улице стоят церковные здания, и ходят какие-то люди, которые говорят на некие темы, связанные с Богом, духовностью и так далее. И, в общем, по большому счету, мы знаем, что есть церкви, которые вообще не о Боге. Да, там какие-то атеистические или там пантеистические сообщества.
Синтологические.
Да-да-да, то есть в этом смысле теоцентричность и отношение к церкви – это вообще две совершенно разные вещи. Ну, по поводу того, перестал ли мир быть теоцентричным, тут тоже есть небольшой момент. Это как в старом фильме «Бронзовая птица». Вы же не признаете милицию, мы не признаем, она нас признает. То есть мир может перестать быть теоцентричным в своем отношении к Богу, но это не значит, что Бог как творец, как личность, как фактор существования этого мира потерял свое значение. Но это такой отдельный вопрос, наверное, для нашей нынешней передачи.
Ты понимаешь, о чем я говорю? Теоцентричным, да, 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 это да. Значит, общество было сосредоточено, то, что есть Бог, да, и в соответствии с этим выстраивало свои, и в том числе социальные контакты друг с другом, да?
Я думаю, что это не совсем изменилось, в том смысле, что реинтерпретируется понятие Бога, какого-то вот высшего начала, но все равно для, мне кажется, очень большого количества людей на Земле, наверное, для абсолютного большинства, все равно какой-то вот фактор высшего начала, как бы они его ни называли, присутствует. То есть мы все равно живем как бы вот кором что-то высшее, да, как бы перед лицом каких-то вот там начал. Причем большинство людей это абсолютно не христианские начала, но это вот отдельный вопрос. А что касается того, почему церковь привлекает к себе внимание, ну, по разным причинам. Во-первых, церковь – это неотъемлемая часть нашей истории, нашей культуры. В общем, все культурологи через одного, а может быть даже не через одного, а все хором говорят о том, что невозможно понять историю культуры и, собственно, культуру искусства, не зная истории церкви, не зная истории христианства. Ну, как бы мы в данном случае говорим о западном мире, но, в общем, если двигаться дальше, все равно без истории какой-то религиозной. Это все-таки тысячи лет человеческой истории, без которых мы никуда не денемся. И потом вы выходите из дома, в общем, если это не совсем какой-то замшелый хутор из двух домов, все равно вы сталкиваетесь с неким фактором присутствия церкви в этом мире в виде церковных зданий, развалин каких-то вот памятников, обозначающих места, где церковь стояла. Если мы говорим о обществах, в которых христианское присутствие сохранилось в каком-то виде, да, либо там западная, либо российская, то мы видим присутствие церкви на радио, в телевидении, в каких-то иных средствах массовой информации. То есть человек сталкивается постоянно с присутствием церкви, ему надо как-то себя определять свое отношение к вот тому, что это есть. Это может быть плохое отношение, хорошее, но игнорировать этот фактор практически невозможно.
Ну, смотри, я просто помню время, да, я еще помню то время, когда Бога не было, да, вот, в смысле, понимаешь, атеистическое время, когда нам в школе утверждали, что Бога не было, я помню, как я с бабушкой спорил, бабушка говорила, ну, хорошо, значит, Ленин на небе, вот. Вот это у нее такое довольно забавное было религиозное мировоззрение, но вот присутствие высшей силы очень важно было, да, и я помню время 90-х, да, то есть, и вот за все это время менялось отношение к церкви, да, скажем, в атеистические времена церковь была таким, знаешь, как тебе сказать, пристанищем, ну, таких диссидентов и оппозиционеров, то есть они воспринимали церковь как вот такой вот, ух, сейчас это я вот против советской власти, да. Не всегда, ну, опять, не все, но...
Вот я думаю, что это очень узкий временной период, там, ну, где-то 60-х годов.
Я думаю, что, ну, я-то, в общем-то, могу говорить лишь про 80-е, да, годы, которые я захватил, будучи старшеклассником, да, особенно второй половину 80-х, естественно, тоже там перестройка начиналась, да, вот на заре перестройки, то есть это 85-й год, как ты понимаешь, да. Но я вот встречал таких, в общем, бурных, и как только церковь разрешили, они сразу же метнулись в другую сторону, да. Но наоборот, люди стали, ну, люди стали пристально смотреть, а что церковь нам ответит. Не только церковь, мы уже, по-моему, в прошлом эфире с тобой говорили, да, что там много чего было, кроме церкви. И вот это вот, а сегодня это такой критический взгляд на церковь. Да? Церковь — это что-то такое... Не знаю, там... Значит, церковь воспринимается как некая... Ну, не хочу я этих громких, значит, громких слов и словосочетаний типа «жандарм Европы» и прочее, прочее, да, то есть вот то, что противостоит свободе, вот так вот, значит, не дает выражению свободы, да, церковь, которая вот то ли поддержит власть, то ли еще что-то, то есть церковь все равно как тебе сказать, она все равно интерпретируется в определенном смысле, вот как ты на это смотришь?
Ну, твой вопрос относится к категории таких заряженных, да, то есть ты уже выразил свое отношение к определенным моментам. На самом деле, ну, если с обобщениями, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что какая-то значительная, если мы говорим о российском обществе, да, вот какая-то часть людей считает, что церковь — это защита от либерастии, как сейчас принято говорить, другие говорят о том, что церковь — это, так сказать, душитель свободы, третьи вообще считают, что это какой-то матерый обскурантизм, в который могут верить только люди с пробитыми мозгами. Но самое забавное, что по социологическим опросам людей верующих, таких по-настоящему церковленных, в нашей стране не так уж много. То есть огромное количество людей, даже которые относят себя к числу верующих, это люди не воцерковленные, имеющие очень отдаленное представление о христианстве. Вот. А голоса, так сказать, людей, выступающих против церкви, это тоже достаточно небольшое меньшинство таких вот антиклерикальных людей. Я бы сказал, что большинство людей совершенно равнодушно, ну, не то чтобы абсолютно равнодушно, но это такое вот как бы отношение к церкви либо как к какому-то привычному предмету мебели, либо как к тому, что вообще не играет никакой роли в их жизни. То есть, когда мы говорим о каком-то активном отношении к церкви, это все равно, как мне кажется, две очень небольшие прослойки людей, таких ярых противников и ярых сторонников. И вот этот дискурс свободы, либерастии, борьбы с ней, в общем, все зависит от того, с какой стороны водораздела ты находишься. То есть, ну, одни говорят, свобода — это самоценная вещь, и душить ее нельзя никак. Другие говорят, что нам такая свобода не нужна, поэтому церковь, хорошо, что она таким стражем является в этом отношении. Здесь главное неких обобщений избегать, с моей точки зрения. Все-таки очень важно, о какой конкретно прослойке людей, с какой историей отношения к церкви мы говорим. Но я согласен, что изменилось очень сильно отношение с 90-х годов, появилась вот эта антиклерикальная тенденция, и с моей точки зрения она вызвана помимо очень многих прочих факторов, тем, что церковь, может быть, в силу вот этой открытости 90-х годов, она стала воспринимать себя как нечто само собой разумеющееся. Да, то есть преподносит себя людям, как вот ешьте меня с маслом, вот как бы без меня нельзя, а у людей есть такая интересная особенность, они не очень любят данности, особенно те, которые не понимают, и начинают с ними бороться. И мне кажется, в какой-то мере вот это самовосприятие церкви как то, что нужно принимать, то, что называется by default, по умолчанию, оно рождает определенный противовес. Ну, и есть, конечно, другие факторы, но вот это, как мне кажется, один из них именно в российском контексте. Да, то есть мы, если на Запад посмотрим, там все немножко иначе происходит.
Да, иначе, но, знаешь, градус примерно такой же. Да, там распределение сил иное, но градус примерно такой же, просто контекст другой совсем, да, то есть там другие, скажем, актуальности. Да, но все-таки.
Я бы сказал, там соотношение количества людей разного.
Да, да, конечно, есть, конечно, это безусловно.
Соотношение, и опять, смотря какую страну мы имеем в виду, да, там Франция, Чехия, допустим, там очень атеистические страны, гораздо более атеистические, чем Россия. Если посмотреть на штату, там людей верующих во что-то, их очень много, поэтому это очень сильно меняет общественный дискурс. Но в целом, да, церковь в наше время, она не является таким дефолтным выражением истинного мнения в глазах людей, ей приходится отстаивать свою позицию. В этом смысле, кстати, очень интересный феномен Финляндии. Я не социолог, я как-то был на конференции, на одной очень либеральной, кстати, где выступал один очень интересный социолог, и он как раз вот рассказывал о том, как в Финляндии происходила эта история, поэтому с его слов это выглядело так. В Финляндии церковь лютеранская, государственная, она называется Кансанкирку, народная церковь, потому что туда входило 90 с копейками процентов всех финнов. И, соответственно, за время существования этой церкви церковь привыкла к тому, что финны по умолчанию являются лютеранами. То есть им не надо отстаивать свою самость, им не нужно доказывать, что они правильно. Их воспринимают как вот факт жизни, как некую реалию, с которой никто не спорит. И когда изменились времена, да, когда вот в церковь стала проникать какая-то либеральная идея, повестка, когда люди потекли из церкви, а там буквально несколько лет, там, по-моему, 20% людей из церкви поуходило, когда стали приезжать беженцы массово, да, появились это мусульманские тенденции, иудейские тенденции, церковь вдруг столкнулась с ситуацией, когда ей нужно отстаивать свое право на существование, свою истинность. А они уже привыкли к тому, что их воспринимают как данность, как то, что есть.
Они просто не умели.
Да, они не умели говорить на языке, на котором надо что-то доказывать. И получилась такая интересная штука, которую социологи, ну вот со слов этого человека, называли «спящая церковь». Вот, этот спящий гигант никак вот не может проснуться, и у многих людей, или у какой-то части, допустим, вот людей родилась идея, что раз мы, значит, с помощью лютеранства не можем, значит, этих людей обратить, хотя, в принципе, они не пытались, им никогда не было необходимости это делать, но вот сложилась такая иллюзия, что, типа, мы исчерпали все средства, такие эндемичные лютеранства, поэтому давайте мы подсосем что-нибудь другое, там, займемся там, йогой, там, да, там, из мусульманства что-нибудь подгребем, там, какие-то атеистические идеи. То есть это вот такое именно психологическое состояние, порожденное некой уверенностью, непрошибаемой в своей безусловной ценности людей. Мне кажется, что все-таки здесь некое трезвое отношение к себе и четкое понимание того, что христианство сегодня оказалось одной на рынке идей. Я не говорю сейчас о своем отношении, я имею в виду вот, как бы, объективно смотря на вещи, которые нужно отстаивать свое право на существование и доказывать свою ценность. Трезво смотреть на этот момент очень необходимо, и, к сожалению, многие христиане к этому не готовы. Если даже посмотреть на дискуссии, которые в интернете идут, когда люди действительно вот позволяют себе очень некорректное высказывание, какой-то некорректный тон, предполагающий, что люди должны верить им на слово и воспринимать их как вот некую данность, да, ценность по умолчанию.
Ну, это мне, кстати, сказать, это напоминает синдром мнимого боксера, да, знаешь, что, ну, собственно, боксер однажды победил, стал чемпионом, да, вот хорошо очень, так сказать, Сильвестр Сталлоне в Рокки отразил, да, во второй части, когда ему подсовывали слабых противников, и он думал, что он непобедим, вдруг появляется боксер, который был когда-то, то есть он в том состоянии, в котором он был когда-то, до своей первой победы. Да? И он уже понимает, он его, ну, сначала он с ним играется, думает, он всех победит, а тут его быстро очень, да, нокаутируют. И вот церковь как раз иногда, например, современная церковь иногда напоминает вот такую, такого боксера, который вдруг удивляется, что нужно развивать аргументацию, завоевывать, отстаивать свои принципы, как, ну, вы же, мы все априори должны воспринимать, да, вот это довольно интересно. Сегодня, по крайней мере, одна из тенденций мне тоже очень нравится. То есть, как бы, если вы приходите, это, знаешь, как с, я задал вопрос сегодня там в соцсети, и, собственно, мне, я получил ответ от, ну, человека, который принадлежит к определенной профессии, да. Я понимаю, что человек, естественно, сформулировал то, что непонятно абсолютно, да, то есть, ну, такие научные термины. Я говорю, а перевести-то можно? То есть вот адаптировать-то под аудиторию язык хотя бы, да, не послание, да, язык, вот об этом. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим с пастором Евангелической Лютеранской Церкви, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований в городе Санкт-Петербурге Дмитрием Розетом. Мы говорим, актуально ли христианство сегодня. И напишите нам свое мнение, а как вы думаете, должна ли церковь ориентироваться на запросы общества? Или нет? И я напоминаю о том, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Друзья, мы выходим только благодаря вашей поддержке. И действительно, наша передача помогает многим людям решать очень важные проблемы для себя, в том числе проблемы духовные. И это только благодаря вам возможно. В описании к видео вы найдете ссылочку, вы можете пройти по ссылочке, выбрать любую сумму, которая вам удобна, и тот же удобный платеж. И мы, конечно же, очень благодарны вам, если вы примете решение для себя оформить референтный платеж, то есть, может быть, небольшую сумму, но ежемесячно поддерживать нас. Только благодаря вам люди могут услышать, увидеть наши эфиры и получить ответы на самые вопросы жизни. Ну что ж, продолжаем мы. Да, и, друзья, присоединяйтесь, пишите свое мнение. Вот как вообще, как люди, на ваш взгляд, относятся к церкви сегодня? И как вы думаете, должна ли церковь ориентироваться вообще на запросы общества? Дима, вот скажи-ка, как ты думаешь, почему от церкви постоянно требуют, чтобы она соответствовала современности? Да? Откуда вообще такое желание видеть церковь, соответствующей современным тенденциям? И должна ли церковь вообще ориентироваться на запросы общества?
Ну, давай так, опять же, важно понять, о ком мы говорим. Если мы говорим о членах церкви, то есть о людях, которые смотрят на вещи изнутри, понятно, что это люди, которые живут в некоем социуме, в социуме, в котором появились там ракеты, спутники, телевизоры, микроволновки, как это называется, сотовые телефоны и все остальное. И, соответственно, когда они смотрят на церковь, которая, ну, в некоторых, по крайней мере, своих проявлениях не изменилась, начиная с VI века, там по-прежнему все то же самое, да, те же одежды, те же бороды, там, та же литургия, все остальное, у них возникает некий запрос на перемены, потому что им кажется, что церковь безнадежно отстала. То есть, ну, скучно. Кстати, Честертон, который сам был католиком, он в своей книжке «Вечный человек» сказал очень хорошую фразу, которая мне очень нравится. Он сказал: «Мы, грешные люди, устаем, привыкая». Вот. Людям постоянно хочется чего-то новенького, да, и... Собственно, в этом есть такой вот интересный момент, ведь если мы хотим... В чем опасность актуальности? Вот мы еще поговорим на эту тему, но актуальность, она зачастую порождается или производится тем, что мы постоянно пытаемся людей вот что-то новенькое вбросить, да, чем-то их удивить, постоянно держать их на кончиках пальцев. А церковь по своей природе, она живет тем, что произошло 2000 лет назад. Да, это вот самое главное, самое важное, что у нас есть. И людям все время хочется что-то новенького, потому что их жизнь учит этому. Они приходят в церковь и говорят: мы хотим что-то новенькое, удивите нас. Они приходят на проповедь, хотят, чтобы проповедник их развлек, удивил, вот заставил как-то там вот себя почувствовать нужными, чтобы он не говорил то же самое, что они слышат много раз, слышали уже много раз на протяжении жизни. Вот, поэтому изнутри запрос на изменения, он, наверное, вот с этим связан, с современностью. Если мы говорим о внешних, тут все немножко сложнее, потому что на самом деле немножко странно, почему люди, которые к церкви вообще никакого отношения не имеют, хотят, чтобы она была современная. Я думаю, что, опять же, запрос исходит от очень узкой прослойки людей, которые к церкви отношения не имеют, но которые понимают, что церковь – это такая достаточно мощная сила, достаточно явный фактор в какой-то общественной жизни. И, соответственно, им хотелось бы, чтобы церковь перестала портить людям мозги, как они считают, какими-то древними вещами, хотелось бы, чтобы она занималась чем-то более современным. Такая немножко странная позиция, мне кажется, было бы честнее сказать, давайте мы церковь закроем, что-нибудь другое создадим вместо нее, но вот есть, как ни странно, люди, которые хотят ее во что-то другое превратить.
Но...
Да, но это вот именно разные группы людей, они хотят немножко разного. Но в общем и целом, мне кажется, что вот эта погоня за состоянием постоянного удивления, она как раз является некой движущей силой в запросе на осовременивание.
Да, я, знаешь, вспомнил одну замечательную американскую пословицу. Если вас спрашивают, христианин ли вы, скорее всего, не христианин. И вот, знаешь, с этой точки зрения, если ты считаешь, что ну, церковь отжила свое, да, и вот на ее место должно встать что-то другое, то ну, с точки зрения рынка создай что-то другое, что победит конкурента. Но пока как бы ничего другого как бы не создавали, даже уж дошли до атеистических церквей, то уж, ну, не знаю, бедные атеисты в конце 19-го, начала 20 века просто волосом дыбом бы, вот, даже от, слова, от самого словосочетания атеистической церкви пришли бы, да?
Ну, я думаю, что это все-таки очень маргинальная какая-то тенденция.
Ну, конечно,
да. Вот, дело в том, что есть некий такой... некое свойство у человека. Ну вот, меня всегда удивляло, допустим, почему вегетарианцы, хорошо к вам отношусь, не обижайтесь, но почему вегетарианцы, которые не едят мясо, изготавливают искусственное мясо там из чего-то еще. То есть, ну, как бы не хотите есть мясо, ну, замечательно, кушайте морковку, зачем придавать ей вид там мясных котлет, не знаю, кроликов, там, куриц, еще чего-то. То есть, такие искусственные, как бы, вот, подделки под мясо делать. Здесь происходит то же самое, казалось бы, ну, вот, ну, не нравится вам церковь, ну, пройдите мимо, ну, закройте глаза. Но люди как-то не могут остановиться, они постоянно под нее хотят сделать некую подделку. Видимо, это как вот с фальшивыми деньгами. Кто-то сказал, что единственное, о чем говорит фальшивый доллар, это о том, что где-то есть настоящий. То есть людям, видимо, где-то в глубине души, может быть, подсознательно кажется, что церковь все-таки имеет некую самостоятельную ценность. Нравится это, не нравится, другой вопрос, но они пытаются создать какую-то альтернативную реальность, но при этом далеко уйти не могут. Вот они все равно какой-то шаблон воспроизводят, даже если мы посмотрим на совершенно нецерковные какие-то сообщества, да, там, кодекс строителей коммунизма, там, или еще что-то, все равно определенные моменты из церковной жизни прилетают. Новые атеисты, да, это же попытка перенесения каких-то шаблонов благовестия христианского на атеистическую жизнь. Но оно, конечно, было такое без особой любви, да, очень едкое и нехорошее, но все равно мы видим, как вот какие-то
приемы. Ну да, приемы, там как-то... евангелизационные крусейды, которые делают новые атеисты, да.
Да-да, приемы, которые использовали христиане, переехали в атеистическую жизнь. То есть это как бы вот такой интересный момент. Люди как бы вроде не любят это, но почему-то не могут оттуда уйти. Собственно, почему классические атеисты не любят новых атеистов? Именно за это.
Да, за... как они говорят, дискредитацию дискурса атеистического,
да,
в принципе.
Да-да-да.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Я рад, что вы к нам присоединились сегодня. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви и старший научный сотрудник Центра поэтических исследований Дмитрий Розет. Мы говорим, актуально ли христианство сегодня, и попробуем зайти с другой стороны, да, на эту тему. Если мы говорили со стороны, скажем, общества, да, как общество сегодня смотрит на церковь, и нужно сказать, что очень неоднородно, когда мы, ну, обобщаем и говорим, например, там, общество считает, что церковь отжила свое. Это не так, да? Не все, что значит общество? Сегодня общество вообще очень... Слушал интервью буквально сегодня утром, и там в одном интервью про культуру как раз-таки, да, говорили о том, что сегодня вообще запрос на индивидуальность, да. Вот я читаю то, что мне нравится, я слушаю, что мне нравится, да. Я верю в то, что вот мне нравится, или в то, что отвечает моим внутренним запросам, индивидуальным, да. И церковь сегодня... Не церковь, я имею в виду, общество сегодня очень так... кластерно расслоена, да, общество расслоено. И, соответственно, и у разных людей разные отношения к церкви, но как же на церковь смотрят христиане? Вот ты знаешь, вот где-то лет так 15 назад я впервые попал на одну конференцию, где я услышал про церковь, достигающую своего...
максимум.
Максимум, да, церковь, достигающая максимум, вот, вот что-то такое, да, успешная церковь, нам нужно, и там, ну, среди служителей очень большие дебаты были в России, в Москве, по крайней мере, я помню об этом. Ой, сегодня все чаще можно услышать, что церковь должна быть успешной, да? Послание, которое невозможно было, не знаю, да, даже в Средневековье. А что там успешное? Она и так успешная. Что тут успеха-то достигать? Откуда вообще появилось это стремление сделать служение церкви успешным? И какие критерии это успеха? Что такое вообще успешная церковь?
Ну, если показывать пальцем, я бы доткнул в сторону Питера Друкера, вот с его идеями маркетинга и всего остального, потому что как бы у него, его книжки были настольными у определенного количества евангеликов. Но в общем и целом здесь, мне кажется, происходит определенное смещение акцентов. Да? Церковь начинает смотреть... Вообще, ну, что такое церковь? Церковь – это такой корпоративный совместный совместный свидетель Бога. Да? То есть мы говорим о нем, в этом наша функция. Столп утверждения истины, как говорит нам апостол. Мне очень нравится, была такая реклама, если помнишь, на телевидении, называлась «День жестянщика». Вот, когда, значит, там какая-то реклама висит на стороне дороги, значит, едут машины, водители засматриваются на рекламу, разбиваются, и там рядом стоят товарищи, жестянщики, автомеханики, радостно потирающие руки, у них, значит, такой богатый день. Вот когда церковь начинает привлекать внимание к себе, начинается день жестянщика. Да, то есть какие-то вот автомеханики нехорошие в нашем мире начинают потирать руки, потому что люди начинают разбиваться. Но происходит вот это смещение акцентов, когда люди действительно воспринимают церковь как нечто самоценное, да, как то, что должно иметь успех само по себе, как то, что должно быть красивым, привлекательным, все остальное. Я не к тому, что церковь не должна быть красивой. То есть, ну, мне кажется, ради Бога имеет смысл там постараться сделать... Я смотрю, допустим, на западные церкви, которые там строились там несколько сотен лет, вот эти готические соборы, которые я очень люблю, вот, которые, с моей точки зрения, очень красивые. И я понимаю, что люди считали для себя нужным и возможным годами, десятилетиями вкладывать там, по кирпичику в это здание, чтобы превратить его в этот шедевр. Собственно, если ради хорошей цели, почему бы и нет? Но это не самоценно. Да? То есть люди, которые строили эту церковь, не строили для того, чтобы туда ходили как в музей. Для их церковь была выражением их почтения, поклонения перед Богом, вот той красоты, которую они видят в нем. Поэтому, мне кажется, церковь, она начинает смещать немножко акценты, или уже достаточно давно начала смещать. Она превращается из теоцентричной в такую антропоцентричную общность, да, которая, в общем, рекламирует сама себя. И когда вот это происходит, когда мы перемещаемся со второго этажа, как говорил Шефер, на первый, да, на такой земной, здесь начинают работать принципы маркетинга. Да. Церковь воспринимается как некая корпорация, такая же, там, как, не знаю, General Electric или, не знаю, там, журнал Cosmopolitan. Начинают работать принципы рекламы, привлечения людей. И вот все вот эти вещи, соответственно, люди смотрят, верующие на неверующих, смотрят, как они успешно продают свой продукт, и говорят, почему бы нам свой продукт успешно не продать.
То есть мы вообще ощущаем, что у нас есть продукт, который нужно продвигать.
Да, то есть для многих христиан, к сожалению, христианство стало продуктом, и даже если они не говорят об этом в таких терминах, они относятся к тому, что делают, как к продукту, который надо продать. Вот, с моей же точки зрения, все-таки для христиан самоценен Бог. В любом случае, мы свидетели. Успех церкви, в общем-то, в гораздо меньшей степени зависит от нас. То есть если мы ясно и четко проповедуем людям Евангелие, при этом у нас даже нет красивого здания, у нас там нет какого-то доступа там, в интернет, что-то остальное, я все-таки верю, что поскольку мы выполняем миссию, которая поручена нам Богом, то Бог позаботится о том, чтобы наши слова услышали и были восприняты. В этом смысле я, ну, фаталистом себя не назову, но все-таки считаю, что там очень много процентов, там гораздо, очень большая часть успеха вот в этом смысле церковной миссии – это успех Бога, а не человека. Да, то есть мы делаем то, что Бог нам поручил. Как Господь сказал, посылая своих учеников, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что нам было поручено. Если посмотрели на вещи таким образом, то, наверное, мы бы понятие успеха интерпретировали совершенно иначе. Успех в чем? Успех в том, что мы проповедовали то, что было нам поручено, не исказив послание. Успех в том, что люди его услышали. Успех в том, что люди, которые погибали, ожили. Люди, которые не хотели слушать, услышали. Это чудо. Вот это на самом деле такое пребывание в постоянном чуде, когда ты общаешься с людьми потенциально мертвыми, потенциально глухими, потенциально слепыми, и ты видишь, как вот они слышат, и ты понимаешь, что это не функция твоих каких-то способностей, навыков, умений и знаний, а это действительно некое чудо, которое Дух Святой через Слово совершает в людях. А вот в последнее время, к сожалению, благодаря вот этим маркетинговым каким-то моментам, которые уже вошли в жизнь настолько, что мы даже не различаем.
Не отделяем от служения церкви это. Нам кажется, что это естественно. То есть нам кажется, что в проповеди есть метод, да, и этот метод должен работать. Если он не работает, то есть если проповедь не приводит еще людей, значит, в церковь, значит, надо поменять метод. Значит, вина метода. Это не означает, что к проповеди не нужно готовиться, и проповедь не должна быть центром, да, усилий, да, проповедника, но это означает, что все как-то поменялось. Да? И у нас есть комментарии. Виктор написал: «Всем привет. Вопрос: актуально ли учение о Троице в 21 веке?» Вот как ты думаешь, актуально ли учение о Троице в 21 веке?
Ну, опять же, я очень опасаюсь слова «актуально», потому что, как я сказал выше, за актуальностью обычно стоит за желанием актуальности стоит желание удивления. Да? То есть, вот,
смотри, я могу переформулировать. А не устарело ли учение о Троице в 21 веке? Вот так.
Ну, это абсолютно та же самая идея, да, то есть мы устаем от того, к чему привыкли, да, то есть вот как бы оно такое давнее, не пора ли поменять и сделать что-то еще. Еще раз, христианство, оно появилось 2000 лет назад, и с тех пор оно не могло измениться, да, то есть Господь сказал свое последнее слово на земле достоверно, однозначно, перед тем, как он вознесся на небеса. Да, апостолы записали это слово в Писании. Ничего нового, дополняющего или изменяющего то, что там написано, с тех пор не появилось. То есть христиане – это люди, которые живут тем, что было 2000 лет назад. Сделано, сказано и закончено. Господь на кресте сказал: «Совершилось». Вот все, точка поставлена. И потом это слово, кстати, повторяется в книге Откровения. Да, то есть мы как будто наше будущее смыкается с нашим прошлым. И в этом смысле христианство – это не погоня за чем-то новым, это жизнь тем, что однажды совершилось, тем, что незыблемо, то, что есть вот некий факт, аксиома, с которой мы живем. Поэтому есть такой вот момент в теории герменевтики, говорят о смысле и значении. Да, вот смысл не меняется, он один. Когда мы читаем какую-то фразу, смысл этой фразы тот, который автор в нее вложил. А значение, то есть как мы можем эту фразу приложить к каким-то сиюминутным моментам, их может быть очень много, и они зависят от того, в какой момент времени мы все эти вещи читаем. Но пространство значения, конечно, оно ограничено. Соответственно, если мы говорим о том, что учение о Троице – это не какое-то темпоральное, временное явление, которое появилось в церкви, которое вот может пройти со временем, если мы говорим о том, что это то учение, которое мы находим в Писании, оно вечно по факту. Это то, что Бог сказал о себе. И, соответственно, никак его изменить, ничего с ним сделать не можем. И более того, поскольку учение о Троице, оно касается вещей, которые вообще выходят за пределы этого мира, Бог неизменен, и то, что касается его, неизменно. Поэтому оно измениться не может. То есть, как мы, вот, допустим, не говорим о том, что учение о всемогуществе Бога устарело, его всеведение устарело, там, о его любви устарело. Также и учение о Троице, просто это не как бы учение о его атрибутах, а это учение о его сущности, да, его эссенции. Как оно может устареть, если Бог вечен? Вот. Другое дело, что мы постоянно сталкиваемся с какими-то вопросами новыми, с какими-то новыми философскими или богословскими дискурсами, которые ставят под сомнение или заставляют нас немножко по-новому посмотреть на те учения, которые мы всегда исповедовали. Поэтому устаревает не учение о Троице, устаревает скорее те аргументы, те выражения, может быть, та лексика, в которую мы говорим. Нам приходится со временем немножко видоизменять вот свой способ преподнесения, чтобы те же самые старые истины выразить на языке людей, живущих сегодня. Но в силу того, что учение о Троице такое иномирное, то, мне кажется, оно в меньшей степени подвержено вот этим изменениям, потому что как тогда оно было абсолютно такой вот антирационально, да, вот так и сейчас оно антирационально. И в этом смысле ничего не изменилось. Меня, кстати, когда-то на другой радиостанции слушатель спросил, а зачем христиане верят в Троицу?
Вот. Прекрасный вопрос. Отлично.
Да, я не думаю, что они верят в нее зачем-то. Они верят в нее почему-то. Да? То есть, потому что Писание нам так Бога описывает. То есть какого-то материального или нематериального дохода мы с этого не получаем. То есть, если христианин не верит в Троицу, это означает, что не верит в библейского Бога. Но как бы вот все его проблемы связаны с тем, что без Бога мы погибнем. А никаких других более приземленных причин в Троице я, честно говоря, не вижу.
Я вспоминаю, просто у нас одна верующая в церкви как-то сказала, если бы я знал, что за Богом так трудно идти, я бы не пошла. Понимаешь? То есть если бы мы рационально все могли бы взвесить и сказать, что вот это вот, ну как бы зачем Троица, она же сложна для понимания вообще.
Нет, ну, во-первых, девушка или женщина, с которой ты говоришь, она совершенно права. Я так резко очень вспоминаю разговор Христа с учениками по поводу развода и повторного брака, когда ученики говорят, если такова обязанность, почему женщине лучше вообще не жениться, и Господь, по сути, говорит, да-да-да, вы все правильно поняли. То есть, на самом деле, его пути не наши пути, его мысли не наши пути, не наши мысли. То есть, мы, становясь христианами, становясь библейскими теистами, мы вторгаемся в некую область, в которой истина постоянно противоречит нашему опыту, нашим знаниям, нашим чувствам, желаниям и так далее. И это вот постоянный такой разрыв шаблона. Это не значит, что мы к этому стремимся. Это значит, что это постоянно происходит по нашему желанию или против нашего желания. Оно происходит, потому что мы, к сожалению, находясь в теле, устранены от Бога, и поэтому не знаем и не понимаем все так, как Он. То есть это такой неизбежный элемент нашей жизни. И поэтому вот такое состояние самоуспокоенности, когда мы сложили ручки на пузике и сказали, да, мы все поняли, все знаем, нам некуда больше идти, наверное, для христианина невозможен. Другое дело, что какие-то аксиоматические вещи, которые в Библии ясно прописаны, мы воспринимаем как незыблемые, мы их не пересматриваем, пока не возникает какого-то серьезного основания для того, чтобы их пересматривать. Как Черномырдин говорил в свое время, если постоянно трясти основания, поедет крыша. Вот. Мне кажется, он был совершенно прав. Есть вещи в нашей жизни, которые должны быть реперными. Вот. Мы от них отталкиваемся и идем дальше. И без какой-то серьезной причины мы их не пересматриваем. То есть пересматривать аксиомы просто потому, что нам стало скучно, ну, это странно. Да, то есть в нашей жизни есть какие-то вещи, там, как закон тяготения, я не знаю, там, какие-то принципы математики, химии, там, физики, биологии, которые мы не пересматриваем, потому что, ну, как бы глупо, они работают, они объясняют то, что происходит.
Зачем? Да, Хуршет написал, у меня есть цитата, «Бог не был бы справедливым, если бы был единственным. Все взаимосвязано». Хуршет, а вы поясните, что взаимосвязано в данном случае? И почему, с какой целью вы эту цитату?
Ну, я рискну предположить, может быть, я ошибаюсь, но... Хотя, опять же, тут немножко трудно, конечно, понять саму фразу, но... Тут немножко, может быть, противоположная даже вещь. Да? Значит, если бы Христос не был Богом, да, то Бог, принеся свое творение в жертву невиновное за вино, но был бы несправедлив. В этом смысле это как раз такой аргумент в пользу божественности Христа, да, что Бог приносит жертву самого себя для того, чтобы искупить людей. То есть он не берет некого невинного ангела, да, или некое невинное творение, и его предает жуткой смерти для того, чтобы виновные и грешные люди почувствовали себя
нехорошо. Да,
Бог сам себя приносит в жертву. То есть, в конечном итоге, я прям противоположно сказал, но надеюсь, что слушатель наш пояснит, что он имеет в виду.
Да, Эдмунд Берг считал, что для религии нет ничего губительнее безразличия. Вот градус дискуссии вокруг церкви, вокруг того, чем она является сегодня, да, показывает о том, что пока, слава Богу, значит, безразличие вроде бы не грозит, по крайней мере, современной церкви. Но, да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, должна ли церковь ориентироваться на запросы общества, вот, и насколько важна сегодня церковь для, скажем, каких-то общественных дискуссий. Да, и продолжаем мы разговор про актуальность христианства сегодня. Смотри, да, ты что-то хотел.
Если можно, прокомментирую, да, цитату, которую ты привел. Угу. Мне кажется, это опять же продолжение вот этого дискурса, когда мы меняем акцент. Да, не для религии, а для как бы церкви, для земного измерения безразличность, наверное, губительна, да, потому что мы знаем, что люди, которым церковь неинтересна, они в церковь не придут, церковь умрет как бы своим путем. Если мы говорим о религии как о отражении того, что Бог сделал для нас, как о благовестии, как о богословии, как вот о истинной информации, о вневременных таких вот внесиюминутных вещах, то безразличие людей в этом смысле ничего не меняет. Да? От того, что люди Бога не знают, Бог не перестанет существовать. От того, что люди не верят в воскресение Христа, это не означает, что он за них не умер. То есть в этом смысле хуже людям, которые равнодушны. На истину это никак не влияет. В этом смысле как раз очень важно понимать, что христианство и церковь – это все-таки вещи не совсем одинаковые, да, по многим разным причинам. Церковь – это вот то создание Божие, которое должно об этой истине свидетельствовать. Делает это не всегда хорошо, иногда очень плохо. Иногда делает так, что это свидетельство превращается в прямо противоположное самому себе. Какие-то язвы церкви, они никоим образом не отражаются на совершенстве Бога, на жертве Христа. То есть это вот тараканы людей, которые пытаются в меру своей испорченности чего-то об этом говорить. То есть если я там соврамши, это не означает, что как бы Бог солгал, да, это я сказал что-то неправильно. То есть у меня должны камни лететь, не в Бога. Но люди отождествляют эти вещи, и христиане очень сильно стимулируют такое отношение, что преподносят именно себя как некую истину. Вот. Особенно некоторые товарищи, которые там претендуют на то, что отношения с ними отражаются на отношении с Богом. Да? То есть, как бы, если ты хочешь... Бог делегировал мне свою власть, поэтому если ты не признаешь мою власть, ты не признаешь власть Бога. Это чудовищное совершенно извращение библейской идеи. Но оно в наше время очень популярно.
Ну, продолжая идею такой успешной церкви, да, или успеха церкви, да, то есть разные критерии успешности. Численность, да, чем церковь растет, значит, она успешна. Да? Дальше. Ориентация на целевую аудиторию. Если церковь, значит, не привлекает, значит, она потеряла актуальность, вот как раз та самая актуальность, о которой мы начали говорить, да, то есть там такая церковь превращается в такой marketplace, да, такая торговую площадку, которая представляет продукт, вот этот продукт, если покупатель, соответственно, аудитория покупает, то есть приобретает или, ну, это привлекает, значит, это хорошо, а все остальное плохо. Вот должна ли вообще церковь думать о привлекательности и удобности для современного человека? Насколько вообще сегодня культура и наука влиять. Ну, давай вот о привлекательности сначала, да, потом о культуре науки, которая влияет ли они вообще на христианское послание, на христианскую проповедь. Ну, вот о привлекательности давай начнем.
Ну, давай опять разведем как бы эти вещи. То есть, с одной стороны, я думаю, что церковь о привлекательности в каком смысле должна думать? Ну, в каком, опять же, смысле? Да? Если у нас есть возможность сделать, чтобы человеку было удобно и просто услышать то, что мы хотим, почему бы это не сделать? Да? То есть зачем создавать какие-то непонятные искусственные препятствия? То есть зачем говорить с людьми на непонятном им языке, например? Да? То есть мы хотим, чтобы люди услышали, давайте говорить так, чтобы они поняли. Именно поэтому Библия переводится на другие языки. Именно поэтому существуют какие-то вот наработки там, в плане миссионерской деятельности, в плане благовестия. Издаются какие-то книги, где понятным языком объясняется христианское богословие. Если мы пытаемся вот до людей какие-то вещи донести, когда мы говорим о церкви, ну, опять же, зачем, допустим, заставлять человека 2 часа стоять, если он может там большую часть времени посидеть, как, ну, опять же, кто-то из православных братьев говорил, да, лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах. То есть вот эти моменты, они все имеют место, но это не то, что делают людей христианами. Мы с помощью таких вещей можем сделать церковь полной. Да, вот я когда-то для себя понял, что есть очень простые способы наполнить церковь людьми. Самый простой – даешь газете объявление, всем приходящим даю по полтиннику. У тебя церковь будет полная каждый день. Потому что найдется куча
карманы
людей,
пустые,
которые
просто.
Да, ради денег придут. Они абсолютно без вопросов. И на самом деле очень многие схемы по привлечению людей, они так и работают. Ну, они немножко по-разному формулируются. Хотите, чтобы Бог благословил ваш бизнес, приходите в нашу церковь. Там, хотите там еще что-то, приходите, мы вас научим, поможем, отдадим. Или там просто вот мы вас накормим, а в обмен вы придете. Это все такие вот именно схемы человеческие. Да? Таким образом можно поднять количество прихожан церкви. Таким образом нельзя поднять, увеличить количество верующих людей. Потому что единственное, что порождает в людях веру, как говорят нам Писание, это проповедь слова. Да? То есть вот, вера от слышания, слышание от слова Божьего. Благословенные ноги проповедника, проповедующего на горах. То есть вот за этим мы посланы, да, идти проповедовать Евангелие всякой твари. Соответственно, если мы этого не делаем, то любые количественные изменения даже позитивные, они абсолютно никакой роли не играют. То есть они никому не нужны. Так же, как изменение церковного баланса финансового, я имею в виду, или какие-то там иные вещи, которые мы делаем. Там хоть, не знаю, там 60-метровый там плазменный экран повесь в церкви, там, не знаю, там научи людей танцевать джигу и вообще там всех превратив в каких-то там супер-мупер там искусных людей в какой-то области. И если веры в них нет, если они не понимают смысла Евангелия, не принимают его всем сердцем, не исповедуют своих грехов, тогда все это, в общем, многодрыжество и рукомашество. Поэтому, да, я думаю, что церковь не должна стремиться быть непривлекательной. Она должна стремиться быть приветливой к людям. Она должна стремиться найти с людьми какой-то общий язык, если мы хотим, чтобы люди нас услышали. Но, с одной стороны, мы не должны воспринимать это как вот тот механизм, который делает людей христианами, а с другой стороны, мы должны понимать, что ради этого мы не можем разменивать вечные вещи. Да, то есть, если, допустим, какой-то вот земной момент отталкивает людей от нас, да, то есть, допустим, вот люди не приходят в церковь, потому что там плохо пахнет. С моей точки зрения, мы должны завтра же сделать так, чтобы пахло хорошо, потому что мы отталкиваем людей от возможности услышать благую весть. Но если люди не приходят в церковь, потому что там говорят о грехе, ну, как бы вот это грубо прозвучит, но тем хуже для них. Да, то есть есть вещи, которые мы не можем изменить, есть вещи, к которым мы привязаны. Как говорил Спержин тот же самый, по-моему, да, наш флаг прибит гвоздями к мачте. Мы не имеем права спустить. Вот эти вот моменты, эти различия очень важно четко отслеживать. А их зачастую просто валят в одну кучу, и получается такая неразбериха, где, в общем, можно услышать, что там люди не станут христианами, потому что у нас нет воскресной школы, там, или у нас там нет группы гостеприимства, или там еще какая-то вещь. Да, совершенно не поэтому.
Ну, да, такой вообще сейчас очень удобно, вернее, сейчас очень популярно, да, оно не сейчас стало, эта идея, да, о том, что церковь должна быть удобной, да, вот это не означает, что она должна отталкивать, да, но и при этом, ну, знаешь, как мой двоюродный брат как-то мне говорил, церковь должна вообще, ну, как бы понимать, что как бы не надо отталкивать людей и запугивать. Давайте-ка вы будьте популярными для нас, да, вот это вот желание популярности. Ну, как бы, если, допустим, если мы сделаем церковь популярным, это еще больше оттолкнет, на мой взгляд, людей, потому что церковь как раз показывает свою, ну, неспособность, да, быть, ну, какие-то проповедуют очень важные вещи, принципиальные вещи, да.
Ну, да, давай так. Церковь – это не библиотека.
Да.
Церковь – это больница. Да? То есть, когда мы приходим в больницу, конечно, нам приятно, когда там есть хороший холл, мягкие кресла, там удобная и быстро работающая регистратура и какие-то там прочие моменты, когда там просто ориентироваться. Все приятно и хорошо, но самое главное, зачем мы приходим, чтобы лечить. Врач нас вылечил, чтобы он поставил нам правильный диагноз, назначил правильное лечение, при этом такое, которое мы способны потянуть. И в этом как раз и есть смысл. То есть если, ну, представьте себе, у вас есть какая-то тяжелая, потенциально смертельная болезнь, и вы знаете, что врач, который реально может ее лечить, он работает в какой-то там трущобной больнице деревенской, там, избе пятистенки, в которой там нет даже нормального оборудования. Уверяю вас, вы потратите любые деньги, чтобы поехать туда и получить, значит, это лечение, потому что это ваша последняя надежда. И здесь то же самое. Если бы вот люди понимали самоценность послания, которое там проповедуется, они, наверное, меньше бы внимания уделяли каким-то внешним моментам. Но это не означает, что если мы поставим в церкви мягкие кресла, это обязательно плохо. Или если мы там церковь покрасим, там, и у нас там пауки по углам водиться не будут, и кирпичи не будут падать на голову, то это обязательно плохо. Нет, просто это не самое главное, но это тоже нормально. Опять, если мы что-то делаем ради Бога, вот это с нашей как бы стороны, почему не сделать это красиво? Если мы строим церковь, почему это должен быть сарай? Если мы поем песни, почему это должно быть какое-то унылое непонятно что? Если мы там поем церковную музыку, почему это должно быть негармонично? И не из желания угодить людям, а просто по факту.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хотел прочитать небольшой отрывок из послания к Колоссянам первой главы. «И он, Христос, есть глава тела церкви, он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Мне кажется, в этом как раз основная суть того, ради чего мы, в общем-то, есть церковь. Да? Он глава нас, он наша глава, и благодаря этому мы можем сколько угодно сделать удобной церковь, она никого не привлечет, если Христос не привлекает души грешников, если Он не спасает, если Он не омыл нас своей кровью. Большое спасибо, сегодня был со мной Дмитрий Розет. Друзья, каждую пятницу в 12:00 мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом.